Поскольку ничто не есть нечто, все, что не нечто, есть ничто, а тот факт, что нечто не есть ничто, является чрезвычайно веским доводом в пользу ничто, особенно для людей, искушенных в житейских делах. Сноска Филдинг. Видимо, в рубке прислушивались к разговору в кают-компании, и теперь кто-то из экипажа высказал свое мнение по этому вопросу. Смех вспыхнул с новой силой. «Интересно, зачем тебе понадобилось затевать дискуссию о миссии разума?» — спросил Богданов Томаха, когда они шли по коридору к каютам пассажиров. Филипп шел сзади, у него вертелся на языке тот же вопрос. «Во-первых, потому что он меня интересует», — лукаво усмехнулся Станислав. «А во-вторых, проблема миссии разума, как ты назвал, тесно смыкается с нашей проблемой наблюдателя». «Это каким же образом?» «А таким, что единственное, ради чего стоило бы сохранить Вселенную любой ценой, ее красота и гармония, от атома до пейзажей, радующих нас, людей, и до невиданных еще красот, которыми любуются другие разумные существа, опередившие нас в развитии». «Наблюдатель?» «И он тоже. Мы же, к сожалению, часто выносим в космос пагубный опыт земной практики хищников. Вот и приходится наблюдателю вмешиваться». «Сильно. Долго думал?» «Иронизируешь, несчастный?» — рассердился Станислав. «Думал я долго, да и фактов у нас немало. Кстати, я развил свою гипотезу о галактической службе УАЗ. Судя по всему, наблюдатель то же самое, что и погрансектор, а может быть и еще хуже, выполняет функции нашего отделения безопасности, только в галактическом масштабе. Годится?» «Уверен, что факт исчезновения грузов – это предупреждение не применять технику, способную глобально изменить облик и климат тех планет». Богданов замедлил шаг. «Меня убеждать не надо, я давно это понял. Но почему зеркала появились у разведчиков? Они-то не полномочны применять подобную технику, да и нет ее у них. Прилетим на место, разберемся». Никита вздохнул. «Твоими бы устами да мед пить. Договорим после финиша. Спокойного старта». Он скрылся за дверью каюты, куда уже вошел Бруно. Томах шагнул в соседнюю дверь, остановился на пороге. Филипп попробовал сдвинуть его с места, и они с минуту молча боролись, пока Филиппу не удалось двумя рывками нарушить равновесие друга. «Старею», — грустно сказал Станислав, поднимаясь с ковра на полу каюты. «А? Много болтаешь», — в тон ему ответил Филипп. «Вся энергия уходит на разговоры». Томах включил автоматику каюты и вырастил из стены кровать, сел, глядя в пол перед собой. «Ты знаешь, что Никита перед нашим полетом был на Шимале?» «Слышал краем уха, но подробности не знаю. Вы же все засекретили». «Так вот, зеркала появились там сразу же после того, как мы послали туда грузы с Таймыра». «После проверочных посылов?» «Да. Снова послали технику терраформистов для планетарной реконструкции. Похоже, мы правы. И наш наблюдатель не хочет, чтобы люди слишком активно перекраивали космос по своим меркам». Филипп сел на свою кровать. «Но если так, то, следовательно, мы не должны разрабатывать Шимали». Томах кивнул. «Никита предложил начальству выйти с этим предложением в ВКС, то есть прекратить терраформистскую работу на Шимали, истории на планетах Суинберна. Ну и?» «И Генри Бассарт нас не поддержал. Чем он мотивировал отказ?» «По словам Никиты...» Томах слегка поморщился. Бассарт говорил о том, что Шимали и Суинберн — редкие жемчужины среди сотен других планет, имеющие не просто атмосферу и жизнь, а земноподобную атмосферу и жизнь. Причем жизнь создана там природой на белково-органической основе, словно специально для людей. Разве можно упускать такой случай и не присоединить к земным владениям еще несколько? Это основные аргументы Бассарда». «Но он прав». «Конечно, прав. Только как подумаешь, что не всегда мы хозяева в космосе, а иногда хозяйчики, заботящиеся лишь о временных благах, не желающие думать о последствиях...» Он остановился. Филипп молча смотрел на него. «Что, повторяюсь, потому что неравнодушен к тому, как оценит нас, человечество в целом, тот же наблюдатель». «Знаешь, Слава, — тихо сказал Филипп, — может, вовсе и нет никакого наблюдателя, а все эти зеркальные перевертыши, звезды, случаи с грузами — просто проявление какой-то глобальной, всегалактической совести природы, так сказать, обратная связь между будущими исканиями человечества и сегодняшними надеждами?» Томах скептически хмыкнул, оперся спиной о стену. всегалактическая совесть природы? Но при чем тут тогда мы, люди? При том, что природа — это мы, а мы прежде всего природа. Фраза. «Истина», — Станислав засмеялся. «Сдаюсь, философ. Что ж, может, ты и прав в какой-то мере. Но все же наблюдатель реален и материален, и все перечисленные тобой факты, скорее всего, не что иное, как призыв к нашей человеческой совести, следствие, а не причина событий». «Внимание!» — раздался из стены тихий, вежливый голос. «Просим пассажиров лечь и заблокироваться по формуле штатного старта. Старт в 10:00 по зависимому времени». «У нас всего 20 минут на подготовку», — спохватился Томах. «Надевай компенсатор и ложись. Штатный режим довольно приятен, если к нему подготовиться». Они быстро принялись укладываться согласно строгой формуле нормального ТФ-старта. Пассажиры космолета должны были превратить кровати в защитные камеры, принять горизонтальное положение и погрузиться в сон. «Кстати», — сказал Томах, придерживая рукой крышку своей камеры-кровати, «ты слышал, что готовится первый межгалактический полет к Магеллановым облакам? Не хочешь попасть в состав экспедиции? Могу посодействовать». «Странно». «Что странно? Боишься, что хочу от тебя избавиться?» «Нет, в конце 23 века первый полет за пределы галактики. Почему так поздно? Разве ТФ-кораблям это было не под силу хотя бы полвека назад?» «Все не так просто, как ты думаешь. К твоему сведению, полеты ТФ-кораблей на дальность свыше 1000 парсеков требуют на порядок больше энергозатрат, чем мы себе можем позволить.